Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Каждую неделю в одно и то же время в светлой студии «Светлого радио» за семейным столом на светлом часе встречаются двое. Ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы говорим о семье, об отношениях, о родителях, о детях и, по большому счету, говорим о любви. Тем приятнее, что сейчас между ведущими лежит очень хорошая книга. Книга, которая называется «Страх возводит стены, любовь строит мосты». Само по себе то, что между нами лежит книга, уже счастье, но настоящее счастье заключается в том, что вместе с нами в светлой студии Светлого радио находится автор этой книги, кандидат богословия, кандидат культурологии, член Союза писателей, диакон Илья Кокин. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Очень рады вас видеть. Кому адресована эта книга? Я так понимаю, вот исходя из простоты языка, доступности, легкости изложения, а также желание охватить все темы, насколько это возможно, она адресована молодому читателю.
Изначально, да. Вообще книги по-разному рождаются. Иногда человек что-то придумывает, долго вынашивает какую-то идею, потом запирается у себя в кабинете, пишет. Эта книга родилась совершенно иначе. Дело в том, что на протяжении 7 лет я преподавал в старших классах православной гимназии. И я столкнулся с такой проблемой. Когда приходишь к детям в 7 класс, тебя встречают, ну, такие дружелюбные, адекватные дети, тебя внимательно слушают, выполняют твои задания. Потом проходит год, у вас установились какие-то доверительные отношения, как-то вот все на уроке так вот живо и интересно происходит. Проходит год, приходишь к ним в 8 класс и чувствуешь, что какая-то неловкость появилась, дети немножко изменились. Приходишь к ним еще через год, ну, не в смысле, что я раз в год ходил на работу, вот, а приходишь к ним в 9 класс.
После каникул,
в смысле. Да, после каникул, да, дети выросли. И дети, ну, немножко мутировали, да, то есть они сидят уже, они на тебя не обращают внимания. Мы так пару лет назад интересно общались, они увлеченно так слушали, а тут они сидят в телефонах, что-то там, говоришь что-то серьезное, они начинают смеяться над этим вот совершенно как-то неожиданно для тебя.
Прячу смущение.
Нет, нет, их ничего не смущало в тот момент. Вот, но иногда, когда вот продираешься через этот цинизм и какое-то такое вот обесценивание, иногда получалось, поначалу мне было непонятно, почему находить какие-то такие темы, которые их все-таки увлекали, они откладывали телефоны, начинали с тобой спорить, какие-то вопросы задавать. Вот, потом ты от этой темы отходил, переходил к другой теме, и интерес пропадал. Они снова брали телефон и отвлекались. И спустя какое-то время, через несколько лет, когда вот этот какой-то опыт уже был наработан, я попытался проанализировать ситуацию. Вот какие же темы их затронули, вот что их зацепило. И я понял, что, грубо говоря, вот все те темы, которые находили у них отклик, можно было свести к двум большим темам. Это тема страха, когда говоришь о каких-то вещах, которые пугают, которые тревожат, и тема любви, прежде всего, тема взаимоотношения полов. По поводу того, кому адресована книга, вот вы знаете, несколько раз такая складывалась ситуация, когда, ну вот это как вот стрелять из дробовика, да, тебе кажется, что ты стреляешь в цель, но охватываешь гораздо большее количество целей, да, и вот, например, книга, о которой мы вот в этой же студии тоже говорили в прошлый раз, «Священная история от Адама до меня», вот с ней была похожая ситуация. Когда я брался за ее написание, меня редактор сориентировал на возраст где-то 9-10 лет. Я даже когда вот писал тексты, я вот со своими знакомыми, у которых есть дети этого возраста, даже вот обкатывал какие-то кусочки, чтобы смотреть, вот насколько это детям понятно или нет. Когда книга вышла, я, к своему удивлению, увидел на ней маркировку 6+. А потом я начал читать отзывы в интернете, и родители писали, что, во-первых, нам интересно читать, а во-вторых, мы читаем детям 4 лет, 5 лет, и они с большим увлечением слушают. У меня даже моя знакомая рассказывала, что ее дочка каждый месяц просит эту книжку ей прочитать, и говорит, вот я недавно ей читала про Каина и Авеля, и там есть такие слова, что после грехопадения людям стало сложнее любить ближнего, и сидит 5-летняя девочка, говорит, вот это очень точно. Вот что, какой у нее страшный опыт был в жизни, я не знаю, но вот так. И вот с этой книжкой тоже такая же история получилась. Да, она была написана на молодежь, для молодежи, она была написана на материале бесед с молодежью, но уже много раз такое было, когда ко мне подходили люди, там, например, прихожане нашего храма, преклонного возраста люди, и говорили: слушайте, ну вот прям как будто про меня это написано. Или там вот сейчас на чтениях тоже была трогательная история, женщина подошла...
На рождественских.
Да, на рождественских чтениях, да. Подошла на какой-то уже там второй, третий день чтения и говорит: я в первый день приобрела вашу книгу, ну, сейчас чтение, сейчас вот с утра до вечера занят, бегаешь по секциям, вот, некогда было читать, дала маме почитать. И вот мама, тоже вот пожилой человек, говорит, вот как будто вот про меня написано.
Я вам больше скажу. Ну, во-первых, я тоже читатель ваших книг и «Священная история от Адама до меня», и вот эта книга, которая сейчас перед нами, «Страх возводит стены, любовь наводит мосты», это книга, которая адресована действительно очень широкому читателю. А насчет того, что вы рассказываете о вашем опыте работы со школьниками, я, опять же, подписываюсь под каждым словом, потому что когда ко мне приходят студенты на первом курсе, им 17, там, 16-17 лет, ну, то есть чуть старше ваших школьников, и мы с ними, по идее, должны говорить о русской литературе, о тех смыслах, которые там... Ну, вы представляете себе эти кислые мины? Им только что в школе вынесли весь мозг, связанный с проблемой чего-то там в романе такого-то автора. Там...
Ну, а потом ЕГЭ вымораживает совершенно.
Вот, ну, они по литературе чаще всего ЕГЭ не сдают, но вместе с тем вот, там, проблема такого-то образа в произведении там, «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, вот они про проблему образа могут рассказать все что угодно и ничего по сути. И когда мы с ними начинаем говорить, и вот, знаете, когда включаются глаза, когда мы с ними приходим к тому моменту, что все люди очень разные, зеленые и красные, но нас абсолютно всех, ну, абсолютно большинство из нас, скажем так, объединяет одно – желание любить и быть любимыми. Все. Понимаете, моментально все гаджеты полетели в сторону, и стопроцентная концентрация внимания. И второй момент, что еще нас всех объединяет – страх смерти и то, что к этому надо как-то отнестись. И что нам с этим делать? Что пока как бы не продвигалась наука, чтобы мы там не знали из новейших открытий в области квантовой физики, мы не можем ответить на этот вопрос и не можем понять, как с этим быть. То есть все эти вопросы, они равно относятся и к восьмиклассникам, и к студентам первого курса, и вот к нам, взрослым людям, потому что нас это точно так же цепляет и хватает за живое.
Мне кажется, человек, он похож на дерево. Вот если сделать спил, можно увидеть вот эти вот годовые кольца, и получается, что внутри большого могучего дерева живет маленькое деревце, вот до сих пор в теле этого большого дерева. То же самое и с человеком. Внутри каждого человека, там, пожилого, да, зрелого человека живет вот этот подросток, а в подростке живет ребенок. И вот эти вот проблемы, которые ставятся в этой книге, они возникают перед человеком достаточно рано. И я вам даже больше скажу. Вот идея изложить вот все вот эти вещи, все эти наработки на бумаге родилась, когда лет, наверное, года 4 назад я выступал перед педагогами в Полоцке, я проводил беседу о страхе, вот как раз по материалам вот этой будущей тогда еще книги. И было много вопросов, с большим интересом слушатели восприняли то, о чем мы говорили. И потом организатор моего выступления мне призналась, говорит: вы знаете, сейчас ко мне подошла одна из участниц нашего семинара, нашей встречи, поблагодарила и сказала: вы знаете, я не стала задавать никаких вопросов сейчас, но за эти полтора часа я услышала ответы на вопросы, которые меня мучили долгие-долгие годы. Вот, поэтому действительно те вопросы, которые мы осознаем в подростковом возрасте, вот то, что человек смертен, да, то, что хочется быть любимым, и не всегда наша любовь находит ответ, не всегда мы можем найти человека, с которым мы можем разделить какие-то дорогие нам вещи, да, эти проблемы нас преследуют годами, поэтому это универсальные вопросы, универсальные темы.
Но, как известно, в правильно сформулированном вопросе уже содержится ответ, а правильно сформулированный ответ, он как бы, наверное, и не требует вопроса. В этом секрет успеха этой книги. Итак, я держу в руках книгу диакона Ильи Койкина «Страх возводит стены, любовь строит мосты». Вы объединили на одной обложке, в одной книге страх и любовь. И у меня сразу вопрос, действительно ли они, как это, наверное, можно предположить, диаметрально противоположны? Вот вы пишете, что проблема страха симметрична проблеме любви. Рассуждая на эту тему, я бы предположил, что противоположностью любви была бы не любовь, то есть равнодушие. Почему страх?
Потому что это два чувства, которые являются базовыми для человеческой души. Здесь в книге это тоже объясняется, что у страха есть оборотная сторона – это ненависть. И что, собственно, страх – это ненависть, направленная на самого себя. Когда мы сталкиваемся с какой-то в жизни сложной ситуацией, какой-то опасностью, у нас есть, собственно, два сценария для наших действий. Мы можем проявить какую-то агрессию, да, там, если на нас нападают, мы можем защищаться, отбиваться, вот. Или мы можем оцепенеть, да, и тогда вот эта энергия, которая выделяется нашей душой, она направляется на нас, она начинает работать против нас. Собственно, страх – это и есть ненависть, направленная на самих себя. Так вот, любовь и страх. Любовь и ненависть – это два краеугольных камня нашей души. Отцы называли это вожделевательное и раздражительное начало нашей души, животной души. Когда зародилась психология, это стали называть Эрос и Танатос, вот, но суть не изменилась. Да? Это вот две главные эмоции нашей души. Вот, и мы, собственно говоря, находим упоминание об этих двух эмоциях, наверное, на первых страницах Библии. Вот можно, мне кажется, так интерпретировать то, что нам рассказывается о рае и о древе жизни и древе познания добра и зла, потому что Господь для спасения человека как бы воздействует на обе этих силы. Есть древо жизни, то, что нас привлекает, то, что нас влечет, да, это как бы вот Господь обращается к нашему вожделевательному началу. Есть древо познания добра и зла, вкушение от которого грозит нам смертью, да, то есть Господь и наш страх задействует для того, чтобы нас от каких-то вещей огородить. И вот любовь – это такой вот компас нашей души, который нам показывает нужное направление для нашего развития, вот для нашего, для построения маршрута нашей жизни. А страх – это охранная функция, это такая вот цепная собака, которая сидит и начинает лаять, когда приближается какая-то опасность. Да, страх – это такой иммунитет нашей души. Вот, вот почему, собственно, я сфокусировался на двух вот этих вот силах, двух чувствах нашей души.
Но никому же не придет в голову сказать, что иммунитет – это плохо. При этом мы понимаем, что страх – это плохо. А давайте вспомним первое послание апостола-евангелиста Иоанна, глава 4, стих 18, который мы с Алечкой вчера вечером просто прочитали вслух, чтобы еще раз осознать, понять и услышать. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Это моя любимая фраза. Задолго, лет за 15 до того, как я крестился, я восхищался этой фразой в романе «Альтист Данилов», который я безумно люблю, самый московский роман, который только может быть. «Боящийся несовершенен в любви». Я не знал, кому принадлежит эта фраза, но выписывал ее на обоих у себя в комнате. Почему «боящийся несовершенен в любви»?
А потому что это сложное понятие, страх – сложное понятие. И мы подразумеваем, под, вот, что, что за этим словом стоит вот, вот тот самый животный страх. Но на самом деле все сложнее. Я могу вам в ответ на вашу цитату привести другую цитату. «Начало премудрости – страх Господень». Есть еще страх Божий. Это особый страх. Это такой вот более такой духовный и спасительный страх. И вот преподобный Авва Дорофей говорит о том, что существует три вида страха. Он говорит, есть страх раба, это когда человек боится наказания, боится каких-то вот последствий негативных для себя, если он совершит какой-то поступок, допустим. Есть страх наемника, когда человек боится потерять награду. Есть высший страх, это страх сына, когда человек действует не из боязни наказания, не из боязни потерять награду, а из боязни вот как раз потерять связь с любимым человеком, ну, там про Бога, естественно, идет речь, да, вот в крайнем, так сказать, вот развитии этой, этого образа, да, то есть когда человек, почувствовавший связь с Богом, живую связь с Богом, благодатную связь с Богом, боится эту связь разрушить своим отпадением, да, от Бога. Вот, вот такой страх не мешает любви, такой страх, он содействует любви.
проецирую это на отношения между мужчиной и женщиной, можно, наверное, сказать о том, что это страх сделать больно,
да.
Страх каким-то образом человека задеть, что-то такое сделать, что причинит ему душевное страдание. И во избежание этого действительно можно какие-то, ну, я не знаю, горы свернуть и подвиги совершить, просто для того, чтобы человеку рядом с тобой было, ну, вот, максимально хорошо.
Конечно, есть же такой образ распространенный, что своими грехами мы снова и снова распинаем Христа, да, то есть мы делаем больно Христу. Вот, конечно, это правило, которое одинаково приложимо и в случае, когда мы говорим об отношениях между людьми и в отношениях между человеком и Богом.
В очередной раз я убеждаюсь в том, что очень важно правильно слышать и понимать слова, потому что зачастую 3, 5, 7 разных чувств или явлений называются одним словом, но их надо понимать по-разному. И, наверное, следовало бы когда-нибудь раньше, давным-давно, придумать 7 разных слов для этих, как якуты придумали, да, 7 разных слов для определения цвета белого снега, но вот здесь, тем не менее, существует одно слово.
Конечно, и в греческом слово «любовь» тоже имеет несколько обозначений. Да.
Семейный час на радио «Вера».
В светлой студии «Светлого радио» за семейным столом Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы беседуем с автором книги «Страх возводит стены, любовь строит мосты» дьяконом Ильей Койкиным. И мы дошли до того, что страх, как пела любимая в детстве группа Агата Кристи, это страх, там, где страх, места нет любви. Кстати, любопытно, я вчера поднял вопросы и ответы на одном из крупных сайтов, где, по большому счету, вот как раз молодая ваша аудитория, правда, не православных учебных заведений, а совершенно светских, обсуждала, а что это такое, как понимать эту строчку. Одна девочка сказала, ну, это очень просто. Тяжело любить того, кого боишься. И, наверное, тоже, может быть, с одной стороны наивно, но с другой стороны глубоко. Стало любопытно, тем не менее, после этой фразы, можно ли любить и бояться одновременно.
Ну, если мы говорим о страхе потерять вот эту связь, да, не страхе, что придет злой пьяный муж и тебя побьет. Конечно, тут нету места любви. Вот. Это как, знаете, есть такая шутка, что почему в Индии замужние женщины себе красную точку рисуют на лбу. Оказывается, это, ну, в анекдоте так объясняется, оказывается, это такая традиция, что невесте на свадьбе рисуют красную точку на лбу, а жениху дарят винтовку. Вот. Это тоже способ...
Это не имеет отношения к реальности, но...
Да, да, конечно, да. Нет, но это тоже способ сохранить брак, да? Брак может держаться на страхе. Мы, к сожалению, знаем в нашей жизни, думаю, немало таких примеров, даже среди каких-то наших знакомых, когда брак держится на страхе, на угрозах, на манипуляциях, да? Но если брак построен на этом основании, это не настоящий брак, в нем не раскрывается потенциал брака, да, вот, поэтому, к сожалению, иногда что-то по форме может быть похожим на то, к чему мы стремимся, но, по сути, совершенно, совершенно в противоположную сторону как-то развиваться, вот, поэтому, конечно же, прежде всего, надо в этом разобраться, надо быть честными с самим собой, да, и понять, вот на чем держатся отношения, если мы говорим о людях, да? И между человеком и Богом тоже отношения могут держаться на страхе. Можно ходить в храм из-за страха, можно подходить к исповеди, потому что тебе страшно, что ты не успеешь поисповедоваться в грехах, умрешь, и тебя постигнет кара, да? Можно руководствоваться в жизни этим.
А можно я спрошу да. вас, если, к примеру, ну, там страх, то, что вы перечислили, что придет муж, там нанесет какие-то увечья, там что-то еще и так далее, мне кажется, что в основе таких отношений лежит еще более глубокое такое опасение, что, ну, если люди на таких условиях остаются вместе, наверное, еще больше они боятся, например, одиночества. А можно ли вот докопавшись до этой сути внутри себя и честно задав себе вопрос и честно на него ответив, почему мы вместе, обнаружив, например, вот такую основу отношений, что если, как вот, если мы останемся друг без друга, мы же тогда будем одиноки, можно ли вот этот страх каким-то образом трансформировать во что-то более качественное в отношениях, чтобы было мы вместе, потому что мы, ну, потому что нам хорошо. Мы вместе, потому что, ну, даже не то, что нам хорошо, а мы вместе, ну, по какой-то другой причине, что мы, не знаю, мы хотим быть вместе в вечности. Ну, вот возможно ли это? Возможно ли такая трансформация? Я понимаю, что это очень длинный путь, который придется пройти, но пока есть у нас какие-то дни жизни, мы же можем это сделать.
Ну, конечно. Помните евангельскую притчу о постройке дома на песке и на камне? Вот я в одной из глав, которые как раз вот посвящены уже теме любви, эту притчу привожу и говорю, смотрите, для того, чтобы построить крепкий дом, который простоит долго-долго, надо его строить на камне, да, мы часто строим свой дом, свои отношения на песке, на каких-то наносных вещах, да, вот как, например, происходит там знакомство там юноши и девушки, да, они там назначают свидание, друг с другом беседуют, расспрашивают друг друга, девушка рассказывает, как ей, там, не знаю, она интересуется спортом и читает много книг, парень рассказывает о том, как он там любит, там, не знаю, театр, ну, что-то выдумывает, чтобы понравиться своему спутнику, да, это вот и есть тот песок, который очень скоро, если отношения продлятся, даст о себе знать, дом начнет качаться. Вот для того, чтобы построить крепкие отношения, надо расчистить этот песок и начинать докопаться до камня, докопаться действительно до первооснов, и только вот на этом основании можно что-то начинать строить.
Причем общность мировоззрения вы поставили на первое место в искусстве построения идеальных отношений.
Ну, это дает о себе знать, да, если люди все-таки вот не разделяют каких-то общих ценностей, конечно, даже если им, там, не знаю, они друг для друга интересные собеседники, и, там, не знаю, жена вкусно готовит, все равно это все-таки будет расстраивать отношения, конечно.
По этому поводу хочу вспомнить любопытное наблюдение Михаила Ефимовича Литвака. Он с коллегами проводил опрос, какое из объяснений в любви понравится женщине больше всего.
Это психолог такой.
Да. Предложены были три варианта. Давайте предположим, 100 женщин. И им говорят, вот вам три варианта, на какое вы отреагируете острее и какое вам понравится больше. Для построения семьи, так, на секундочку. Вариант первый. Я без тебя жить не могу. Вариант второй. Я тебя никогда не обижу. И вариант третий. А давай вместе тянуть лямку жизни. Я даже не буду загадывать вам загадку, как вы считаете, на какую фразу большинство женщин отреагировало. Скажу прямо. 75 женщин из 100 выбрали объяснение «Я без тебя жить не могу». И это страшно. В конечном итоге это приводит к тому, что брачная статистика выглядит сейчас как социальная катастрофа. То есть, другими словами, страх и одиночество, и потери смысла жизни. Страх двигаться дальше, стал быть, страх потери свободы. Мотивирует выбирать вот именно это инфантильное, треснутое, пустое внутри, наполненное страхом признание.
Здесь еще такой момент, мне кажется, который льстит человеку, да, если я без тебя жить не могу, то ты становишься центром моей вселенной, да, это тоже как-то, вот, мне кажется, стимулирует.
Тогда это ты центр своей вселенной и центр вселенной еще у кого-то, и ты в дамках, это же
круто. Да ты не центр вселенной, ты в лучшем случае, если очень сильно повезет, костыль. В жизни человека, который сам с собой жить не может.
Это эмоциональная зависимость, если я правильно понимаю, конечно, как это называется на языке психологии.
Слияние это называется.
Угу. Созависимость. Как часто, скажите, люди путают страх и любовь?
Ну, у меня нет никакой статистики. Да нет, я думаю, люди понимают, что такое страх, что такое любовь. Это то, что у нас, что называется, в такой заводской прошивке. Другое дело, что люди очень...
не был бы я так уверен, отец Илья. У меня есть ощущение совершенно иное, что люди вот этот вот клокотание внутри, вот эти свои страсти, вот эти даже не переживания, это уже фобии, на уровне фобий и патологий, принимают за любовь.
Ну, мы, кстати, здесь в книжке разбираем и биохимическую основу влюбленности, да, что происходит с нашим телом, когда мы влюблены, да, какие вырабатываются...
Дофамины?
Да. Вот, то есть фактически это наркотики, да, то есть человек влюбленный – это человек под действием наркотика, да, у него чувство эйфории возникает. И, кстати, вот очень интересный пример, просто на днях я вспоминал, как-то был на таком молодежном слете православном, один батюшка выступал, и он говорит: вот мы верующие, мы ведь как влюбленные. Все над нами смеются, но все мечтают быть на нашем месте. Мне очень понравился вот этот образ. Да, не знаю, мне кажется, все-таки мы понимаем, когда мы боимся, мы понимаем, когда мы любим. Вот. Но иногда, очень часто, мы почему-то для себя принимаем решение, что нам лучше, выгоднее вот в данном случае руководствоваться соображениями, вызванными страхом, а не любовью.
Почему?
Мы какую-то идем на такую сделку со своей совестью, со своей душой, что нам вот так вот удобнее. Ну, не знаю, когда на каком-нибудь собрании, например, там выговаривают сотруднику, который ни в чем не виноват, который хорошо поступил, ну, мы лучше промолчим, да, потому что мы не будем его защищать. Мы лучше здесь побоимся и помолчим, да, чем проявим любовь к ближнему. Вот, ну, потому что, да, потому что это будет иметь какие-то неприятные последствия для нас. Но просто каждый раз, когда мы на эту сделку со своей совестью идем, мы калечим собственную душу. И в следующий раз наша душа каких-то вещей просто не поймет и не почувствует.
Мы вернемся к разговору о любви и страхе ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».